После ознакомления с информацией, переданной курьером, решение, которое все эти дни зрело в душе у Дейла, было принято окончательно и бесповоротно. Вайма Гортина необходимо было спасти, но сделать это можно было единственным способом, переправив его в статус. Дейл прекрасно понимал, что, изымая еще живого человека из текущего исторического процесса, он грубо нарушал все предписания и правила работы агента статуса. Наказанием за это могло стать снятие с оперативной работы, но иначе поступить он не мог. В конце концов, что мог принципиально изменить в истории Кедлмара нищий бродяга, которому и жить-то осталось всего несколько месяцев, если читателями его философских трудов становились только те, кто покупал папиросы, завернутые в бумагу, на которой они были написаны. Не сообщая подробности своего плана в статус, Дейл попросил, чтобы к условленному времени в оговоренном месте для него был зарезервирован свободный внепространственный переход. Письмо Вайму Гортину Дейл передал через тетку с барахолки, торгующую папиросами. Он дал ей 5 купонов на продовольствие, пообещав, что если через неделю она принесет ему ответ, то получит еще 10. Однако в письме он предлагал Гортину встретиться через 2 дня. Свое предложение он объяснял тем, что, ознакомившись с его заметками, хочет помочь ему перебраться в спокойное место, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь и где он сможет в спокойной обстановке продолжить свой труд. Кто бы из обитателей Клоповника отказался от подобного предложения? Поэтому, хотя Гортин опаздывал уже почти на полчаса, Дейл не сомневался, что он придет. От места встречи до точки перехода было рукой подать. Естественно, ему придется отправиться в статус вместе с Гортином, чтобы дать руководству необходимые объяснения. Но до возвращения в часть у него оставалось еще 4 дня, так что если его не снимут с задания... Из-за пелены дождя послышался рев мотора машины, сражающейся с дорожной грязью. Вскоре появилась и сама машина, большой армейский грузовик с накрытым брезентом кузовом. Вряд ли шоферу или кому-то из пассажиров могло прийти в голову в такой беспросветный ливень изучать окрестности, и все же на всякий случай Дейл забрался поглубже в кусты. Машина миновала место, где прятался Дейл, но, проехав еще 30 метров, неожиданно остановилась. Из кузова в дорожную грязь посыпались вооруженные скорострельными винтовками солдаты внутренней стражи. Дождь явно не прибавлял им настроения, однако окрики бегающего вокруг офицера делали свое дело. Не прошло и минуты, как солдаты растянулись в линию, перекрыв дорогу и обочину с торчащими тут и там кустами. Прозвучала команда, и солдаты цепью двинулись вперед, проверяя каждый встречающийся на пути куст. И двигались они в ту сторону, где, затаившись среди ветвей, сидел на корточках агент статуса. Дейл затравленно огляделся по сторонам. О незаметном отступлении не могло быть и речи, вокруг только открытое пространство. Бежать бессмысленно, солдаты сначала расстреляют его в спину, а уж потом станут выяснять, кто он и с чего вдруг пытался бежать. Дейл снова посмотрел в сторону приближающейся цепи стражей. Какого черта их сюда принесло? Не грибов же они решили набрать на ужин. Так что же они ищут под кустами? И куда, черт его подери, запропастился Гортин? Не хватало только, чтобы он именно сейчас появился на дороге. До растянувшихся в цепь солдат осталось не более 10 метров. Дейл закинул автомат за спину и решительно поднялся в полный рост. В ту же секунду не меньше 10 стволов повернулись в его стороны. «Все в порядке, ребята!» Дейл деловито улыбнулся и на всякий случай приподнял руки, чтобы показать, что в них ничего нет. «Я свой!» «Выше руки!» — скомандовал вышедший вперед офицер. Дейл подчинился. «Теперь отойди от кустов!» Дейл снова сделал то, что ему было приказано. Тут же 3 солдат кинулись обшаривать кусты, из которых он вылез. «Там больше никого нет», — сказал Дейл. Его реплика осталась без внимания. После того, как солдаты закончили осмотр, кусты выглядели так, словно на них повалялся слон. «Ничего нет», — доложил один из солдат командиру. «А что вы, собственно, рассчитывали там найти?» — усмехнулся Дейл. Взгляд его при этом скользнул по дороге. Мысленно он молился о том, чтобы Вайм Гортин сегодня вообще не пришел. «Подойдите», — глянув на Дейла, дернул пальцем офицер. Подойдя к офицеру, Дейл смог рассмотреть капитанскую нашивку на его плаще. «Лейтенант Стакки», — отсалютовав старшему по званию, представился Дейл. «7-й полк мотопехоты, подразделение неустрашимое». Капитан не сразу, но все же ответил на его приветствие, небрежно вскинув левую руку к плечу. Два пальца, указательный и средний, были сложены вместе и подняты вверх, остальные прижаты к ладони. «Что вы здесь делаете, лейтенант Стаки?» — недовольным тоном поинтересовался он. «У меня увольнение», — Дейл достал документы на имя лейтенанта Стаки и уверенно протянул их офицеру. Капитан бросил быстрый взгляд на закатанную в пластик офицерскую карточку. Документы были изготовлены в соответствии со всеми установленными правилами. Даже самая тщательная экспертиза не смогла бы определить, что это подделка. «Странный способ проводить свободное время», — искоса глянул на Дейла капитан. Во взгляде его сквозило явное недоверие. «У меня здесь назначена встреча», — смущенно отведя взгляд в сторону, негромко произнес Дейл. «Свидание». Солдат, стоящий рядом с капитаном, понимающе улыбнулся. Капитан окинул мрачным взглядом ровное пустое пространство, расстилающееся по обеим сторонам от раскисшей дороги. Торчащие кое-где кусты вряд ли могли служить надежным убежищем для влюбленной парочки, особенно в дождь.